Вечерние тени поползли через луг, и в торговом ряду зажглись факелы. Дунк купил рог Эля себе и половину рога мальчугану, чтобы взбодрить его немного. Они прогулялись под залихватский мотив, исполняемый флейтами и барабанами, и посмотрели кукольное представление о Немерии, королеве-воительнице, имевшей 10 000 кораблей. Кораблей у кукольников было всего 2, однако морской бой они изобразили на славу. Дунку хотелось спросить, Танцель, раскрасила ли она его щит, но она была занята. «Подожду, пока они не закончат представление», — решил он. «Может, она тогда захочет выпить со мной». «Сир Дункан!» — позвал кто-то сзади. И опять «Сир Дункан!» Дунк не сразу понял, что зовут его. «Я видел вас в толпе народа с мальчишкой на плечах», — с улыбкой сказал Раймон Фассавей. «Вас двоих трудно было не заметить». «Мальчик мой оруженосец. Эк, это Раймон Фассавей». Дунк вытолкнул Эгга вперед, но тот потупился и чуть слышно промямлил что-то. «Очень приятно, юноша», — весело сказал Раймон. «Отчего вы не пошли смотреть на галерею, сир Дункан? Там привечают всех рыцарей». Дунку среди слуг и простолюдинов было в самый раз. С лордами, дамами и состоятельными рыцарями он чувствовал бы себя куда хуже. «Последний поединок мне не хотелось бы наблюдать со слишком близкого расстояния». «Мне тоже», — скорчил гримасу Раймон. «Лорд Эшфорд объявил сира Хамфри победителем и вручил ему коня принца Айриона, но рыцарь больше не сможет сражаться. Нога у него сломана в 2 местах. Принц Бейлор послал к нему своего личного лекаря. Заменит ли сира Хамфри новым защитником? Лорд Эшфорд хотел оказать эту честь лорду Корону или другому сиру Хамфри, который столь храбро сражался с Хардингом, но принц Бейлор заявил, что не годится убирать с поля щит и шатер сира Хамфри при таких обстоятельствах. Видимо, турнир будет продолжаться с 4 защитниками вместо 5. Четверо защитников — Лео Тирелл, Лионель Баратеон, Тибольд Ланнистер и принц Валлар. В первый день Дунк насмотрелся на них достаточно, чтобы понять, как мало у него вероятности победить первых 3. Остается только... Но не может же межевой рыцарь вызвать принца. Валар — второй на очереди наследник Железного Трона. Он сын Бейлора Сломи Копье, в нем течет кровь Эйегона Завоевателя, молодого дракона и принца Эймона, драконового рыцаря. А Дунка старик подобрал около горшечной лавки в блошином конце. У Дунка даже голова разболелась от этих мыслей. «А кого намерен вызвать ваш кузен?» — спросил он Раймуна. «Сира Тибольта, скорее всего. У них равные силы. Однако кузен пристально следит за каждым поединком. Если завтра кто-то будет ранен или выкажет признаки усталости, Стифон мигом ударит его в щит, можете быть уверены. Его нельзя обвинить в избытке благородства». И Раймун беззлобно засмеялся, желая смягчить свои язвительные слова. «Не хотите ли распить со мной чашу вина, сир Дункан?» «Сожалею, но у меня здесь дело. Дунку не хотелось принимать угощение, на которое он не мог ответить». «Я мог бы подождать и забрать ваш щит, когда представление кончится, сир», — предложил Эгг. «Они потом будут показывать про Симеона Звездоглазого, и бой с драконом тоже будет». «Вот ваше дело и улажено. А вино ждет, притом борское, не какое-нибудь. Теперь-то вы мне не откажете», — настаивал Раймун. Дунк не сумел придумать другого предлога и последовал за ним, оставив Эгга смотреть представление. Флаг с яблоком Фассавеев развивался над шатром из золотистой ткани, где жил Раймун вместе с кузеном. Позади на костре 2 слуг жарили козленка с медом и травами. «Вот и ужин поспевает», — заметил Раймун, придержав для Дунка входное полотнище. Жаровня с углями приятно согревала шатер. Раймун наполнил 2 чаши вина. «Говорят, что принц Эйерион в ярости от того, что лорд Эшфорд отдал его коня сиру Хамфри. Но бьюсь об заклад, что так решил дядя нашего принца». Он подал чашу Дунку. «Принц Бейлор — человек чести. Не то что племянник, верно?» — засмеялся Раймун. «Не смотрите с такой тревогой, сир Дункан, мы здесь одни. Ни для кого не секрет, что Эйерион — дрянной малый. Хвала богам, что ему вряд ли доведется нами править. Вы думаете, что он убил коня намеренно? Можно ли в этом сомневаться? Будь принц Мейкар здесь, он вел бы себя по-другому. При отце Эйрион, если верить слухам, само благородство и сама добродетель. Но когда отца нет... Да, я заметил, что место принца Мейкара пустует. Он уехал на поиски своих сыновей вместе с сиром Роландом Кракехоллом, королевским рыцарем. Разнесся слух, что в округе бесчинствуют разбойники. Но мне думается, что принц напился, как всегда. Вино было славное. Дунк такого еще не пробовал. Он посмаковал его, проглотил и спросил, «А о каком принце вы говорите?» «О наследнике Мейкара. Его зовут Дейроном в честь короля. А за спиной у отца кличут Дейроном пьяницей. Младший сын тоже с ним. Они покинули летний замок вместе, но до Эшфорда так и не доехали». Раймунд допил свою чашу и отставил ее. «Бедный Мейкар». «Бедный? Это королевский-то сын?» «Четвертый сын не такой храбрый, как принц Бейлор, не такой умный, как принц Эйрис, не такой мягкосердечный, как принц Рейгаль. И как он должен страдать, сравнивая своих сыновей с их двоюродными братьями? Дейрон глуп, Эйрион жесток и тщеславен. Третий столь безнадежен, что его отдали в цитадель учиться на лекаря, а самый младший — сир. Сир Дункан, Эк, задыхаясь, ворвался в шатер, капюшон свалился у него с головы, и большие темные глаза сверкали при свете жаровни. «Бегите скорее, он ее обижает!» Дунк в растерянности вскочил на ноги. «Кто кого обижает?» «Эйрион, девушку-кукольницу, скорее!» И Эк метнулся обратно. Дунк устремился за ним, но Раймун удержал его за руку. «Сир Дункан», — сказал он. «Эйрион, принц крови, будьте осторожны». Дунк знал, что это хороший совет. Старик сказал бы то же самое, да что толку? Дунк вырвался от Раймуна и выскочил из шатра. Близ торгового ряда слышались крики. Эк едва виднелся впереди, и Дунк побежал за ним. У мальчика ноги были короткие, а у Дунка длинные, и он быстро преодолел разрыв. Около кукольников собрался народ. Дунк растолкал зевак, не обращая внимания на ругань. Стражник в королевском мундире заступил ему дорогу, но Дунк так пихнул его в грудь, что тот шлепнулся задом в грязь. Ширма кукольников валялась на боку. Толстая дарнийка плакала, сидя на земле. Один стражник держал в руках кукол, изображающих Флориана и Жонкиль, другой поджигал их факелом. Еще трое выбрасывали кукол из сундуков и топтали ногами. Повсюду валялись части дракона — голова, крыло, разломанный на трое хвост. Посреди всего этого стоял принц Эйрион, очень красивый, в своем красном бархатном камзоле с длинными манжетами, и обеими руками выкручивал руку танцель. Девушка на коленях молила его о пощаде, но он не слушал. Вот он зажал в кулак один из ее пальцев, Дун только смотрел, не веря своим глазам. Потом раздался треск, и танцель закричала. Один из людей Эйриона попытался схватить Дунка и отлетел прочь. Дунк в три прыжка оказался рядом с принцем, сгреб его за плечо и повернул к себе. Он забыл и о мече, и о кинжале, забыл все, чему учил его старик. Дунк кулаком сбил принца с ног и двинул его ногой в живот. Эйрион схватился за нож, но Дунк наступил ему на руку и пнул еще раз прямо в рот. Дунк мог бы запинать принца до смерти, но тут на него насели стражники. Двое повисли на руках, третий лупил Дунка по спине. Как только Дунк стряхнул одного, на его место явились двое других. Наконец Дунка повалили, прижав ему руки и ноги. Эйрион поднялся с земли и ощупал разбитый рот. «Ты расшатал мне зуб», — объявил он. «За это мы выбьем тебе все твои». Он откинул волосы с глаз. «А ты мне как будто знаком. Вы приняли меня за конюха». «Да, помню». Эйрион улыбнулся кровавыми губами. «Ты отказался заняться моей лошадью. За что ты так глупо отдал свою жизнь? За эту потаскушку?» Танцель скорчилась на земле, прижимая к груди пострадавшую руку. Принц ткнул ее в бок сапогом. «Она того не стоит, изменница. Дракон не должен терпеть поражение». «Он сумасшедший», — подумал Дунк. «Однако он принц и намерен убить меня». Дунк прочел бы молитву, если бы помнил хоть одну до конца, но времени на это не было. Времени не оставалось даже на то, чтобы испугаться как следует. «Вам нечего сказать?» — продолжал Эйрион. «Скучно с вами, сир». Он снова ощупал свой рот. «Возьми молоток и выбей ему все зубы, Вейт. А потом взрежь ему брюхо и покажи, какого цвета у него требуха». «Нет!» — вскричал мальчишеский голос. «Не трогай его!» «О, боги, это мальчишка! Храбрый дурачок, мальчишка!» Дунк рванулся, но стражники держали крепко. «Придержи язык, парень! «Беги отсюда, пока цел!» «Еще чего!» — Эк подошел поближе. «Кто меня тронет, ответит перед моим отцом. И перед дядей Вейт! Йоркель, вы меня знаете, отпустите его!» Руки, державшие Дунка, мало-помалу разжались. Он не понимал, что происходит. Стражники пятились от него прочь, а один даже встал на колени. Толпа раздалась, пропустив Раймона Фассавея в кольчуге и шлеме с мечом на боку. Его кузен, сир Стефан, идущий следом, уже обнажил клинок, и рыцарей сопровождало с полдюжины вооруженных людей со знаком красного яблока на груди. Принц Эйрион даже не посмотрел на них. «Наглый маленький проныра», — сказал он, сплюнул кровью под ноги мальчику, — «что такое с твоими волосами?» «Я их сбрил, братец. Не хочу быть похожим на тебя». Второй день турнира выдался ненастным, с запада дул резкий ветер. «В такой день и народу соберется меньше», — размышлял Дунк. «Им было бы легче найти место поближе к загородке, чтобы посмотреть на турнир вблизи. Эк мог бы сесть на изгородь, а Дунк стоял бы сзади». Но нет, Эк будет сидеть в павильоне, разодетый в шелк и меха. Дунк же будет любоваться четырьмя стенами башни, куда заключили его люди лорда Эшфорда. Здесь было окно, смотрело оно не в ту сторону. Однако Дунк, как только взошло солнце, все же устроился на подоконнике и стал глядеть на город, поле и лес. У него забрали веревочный пояс вместе с мечом и кинжалом и все его серебро. Он надеялся, что Эк или Раймон позаботятся о Громе и Каштанке. «Эк!» — прошептал Дунк себе под нос. «Его оруженосец — оборвыш, подобранный на улицах Королевской гавани. Можно ли рыцарю быть таким дураком? Дунк Чурбан, темный как погреб и тупой как зубр. Ему не разрешили поговорить с Эгом после того, как стража лорда Эшфорда забрала их всех слуга. Ни с кем не дали поговорить, ни с Раймуном, ни с Тансель, ни с самим лордом Эшфордом. Кто знает, увидит ли кого-то из них снова. Похоже на то, что его вознамерились держать здесь в заперти до самой смерти». «Ну а ты чего ждал?» — горько спрашивал себя Дунк. «Не надо было сшибать с ног принца и бить его ногой по лицу. Под этим серым небом наряды родовитых дворян и знаменитых рыцарей покажутся не столь великолепными, как вчера. Стальные шлемы с отделкой из золота и серебра уже не будут блистать на солнце. И все-таки Дунк жалел, что не увидит турнира. Для межевых рыцарей в простых кольчугах, на конях без брони, такой день как раз хорош. Зато слышать он, по крайней мере, мог. Трубили рога герольдов, и рев толпы время от времени говорил ему о том, что кто-то упал или встал, или совершил нечто выдающееся. Слышался также стук копыт, а порой лязг мечей или треск сломанного копья. Дунк морщился при этом звуке. Это напоминало ему об Эйрионе, сломавшем палец Тансель. Были и другие звуки, поближе. Шаги за дверью, конский топот во дворе, голоса на стенах замка. Иногда они заглушали шум турнира, возможно, и к лучшему. «Межевой рыцарь — это самый настоящий рыцарь и есть», — сказал ему когда-то старик. «Другие рыцари служат лордам, которые их содержат или жалуют их землей, а мы служим кому хотим, делу, в которое верим. Каждый рыцарь дает обет защищать слабых и невинных, но мы, сдается мне, исполняем его лучше других». Странная штука — память. Дунк совсем позабыл эти слова, да и сам старик, скорее всего, тоже. Утро перешло в день, и шум турнира стал слабее. Потом башню наполнили сумерки. А Дунк все сидел у окна, стараясь не думать о пустом желудке. Но вот послышались шаги и звяканье ключей. Дунк слез, и дверь открылась. Вошли двое стражников, один с масляной лампой. Следом слуга тащил поднос с едой. Замыкал шествие Эк. «Оставьте лампу, поднос и уходите», — приказал он. Все послушно удалились, оставив, однако, тяжелую дверь приоткрытой. Запах съестного напомнил Дунку, как он проголодался. Здесь был горячий хлеб и мед, миска гороховой похлебки и вертел с жареным мясом и луком. Дунк сел перед подносом, разломил хлеб и запихнул кусок в рот. «Ножа нет», — заметил он. «Они, видимо, боятся, что я зарежу тебя». «Мне они этого не говорят». На Эге был черный облегающий камзольчик с длинными подбитыми красным атласом рукавами и вышитым на груди трехглавым драконом Таргариенов. «Дядя сказал, что я должен смиренно просить у тебя прощения за свой обман». «Дядя, это принц Бейлор? Я не хотел тебе врать», — с несчастным видом сказал мальчик, однако соврал. «Взять хотя бы твое имя. Никогда не слыхивал о принце Эге. Это сокращенное, от Эйегона. Так меня звал брат Эйрион. Теперь он в цитадели, учится на лекаря. Да Эйрон тоже иногда зовет меня Эгом, и сестры». Дунк взял вертел и впился зубами в мясо. Козлятина с какими-то чудодейственными, незнакомыми ему специями. Жир потек по подбородку. «Ну, конечно, Эйгон, как тот дракон. Сколько Эйгонов были королями?» «Четверо». Дунк прожевал и отломил себе хлеба. «Зачем ты это сделал? Хотел подшутить над глупым межевым рыцарем?» «Нет». Глаза мальчика наполнились слезами, но он мужественно удержал их. «Я должен был служить оруженосцем Дейрону. Он самый старший из моих братьев. Я выучил все, что полагается знать хорошему оруженосцу. Но Дейрон не слишком хороший рыцарь. Он не хотел сражаться на турнире, поэтому мы, выехав из летнего замка, оторвались от эскорта, но назад не вернулись. Он поехал дальше, на Эшфорд, думая, что там нас не будут искать. Это он обрил мне голову. Он ведь знал, что отец пошлет за нами людей. У Дейрона волосы обыкновенные, темно-русые, а у меня такие же, как у отца и у Эйриона. Кровь дракона, серебристо-золотые волосы и лиловые глаза — это всем известно. Темен ты, Дунк, как погреб. Ну да, вот Дейрон меня и обрил. Он хотел, чтобы мы скрывались, пока турнир не кончится. А потом ты принял меня за конюха, ну и...» Эк опустил глаза. «Мне очень хотелось стать оруженосцем. У Дейрона или у кого-то другого, мне все равно. Я сожалею, сир, правда сожалею». Дунк задумчиво посмотрел на него. Он знал, что это такое, когда хочешь чего-то так сильно, что готов лгать напропалую. «Я думал, ты такой же, как я. Может, так оно и есть, только по другой причине». «Мы ведь правда оба из Королевской гавани», — с надеждой сказал мальчик. Дунк не удержался от смеха. «Да, только ты с вершины Эйгенского холма, а я снизу». «Не такое уж это большое расстояние, сир». Дунк набил рот жареным луком. «Как же мне теперь тебя называть? Ваша милость или ваше высочество?» «Только при дворе, а в другое время зови меня Эгом, если хочешь, сир». «Что со мной сделают, Эг?» «Мой дядя хочет тебя видеть. Когда покушаете, сир?» Дунк отодвинул поднос и встал. «Я уже поел. Одного принца я уже пнул в лицо. Незачем заставлять ждать другого». Лорд Эшфорд предоставил свои покои принцу Бейлору. Туда-то Эк... Нет, Эйегон, надо привыкать, и припроводил Дунка. Бейлор читал при свете восковой свечи, и Дунк опустился перед ним на колени. «Встаньте», — сказал принц. «Хотите вина?» «Как будет угодно вашему высочеству». «Налей сиру Дункану сладкого дарнийского, Эйгон», — распорядился Бейлор. «Да не пролей на него, ты и так уже много ему навредил». «Он не прольет, ваше высочество», — вступился Дунк. «Он хороший мальчик и славный оруженосец. Я знаю, он не хотел причинить мне вред». «Не обязательно хотеть. Довольный того, что он это сделал. Эйгон должен был прийти ко мне, когда увидел, что его брат вытворяет с теми кукольниками, а он побежал к вам. И ничего хорошего из этого не вышло. На вашем месте, сир, я, возможно, поступил бы так же, но я принц, а не межевой рыцарь. Не стоит бить королевского внука, каким бы праведным ни был ваш гнев». Дунк угрюмо кивнул. Эк подал ему серебряный кубок, полный до краев, и он отпил большой глоток. «Ненавижу Эйриона», — с жаром произнес Эк. «Мне поневоле пришлось бежать к сиру Дункану, дядя. Замок слишком далеко». «Эйрион твой брат», — твердо сказал принц. «А септоны учат, что мы должны любить наших братьев. Оставь нас теперь, Эйгон, я хочу поговорить с сиром Дунканом наедине». Мальчик поставил штоф с вином и церемонно поклонился, как угодно вашему высочеству. Он вышел и тихо прикрыл дверь за собой. Принц Бейлор пристально посмотрел Дунку в глаза. «Сир Дункан, позвольте спросить вас, насколько вы хороший рыцарь? Насколько искусно владеете оружием?» Дунк не знал, что ему сказать. «Сир Орлан научил меня владеть мечом и щитом, а также попадать копьем в кольца и щиты на кентанах». Бейлора, видимо, не совсем удовлетворил этот ответ. «Мой брат Мейкар вернулся в замок несколько часов назад. Своего наследника он нашел пьяным в некой гостинице в одном дне езды к югу отсюда. Мейкар никогда бы в этом не сознался, если бы не надеялся втайне, что его сыновья на турнире перещеголяют моих. Вместо этого они оба его опозорили. Но что ему остается делать? Родная кровь. Мейкар сердит, ему нужно на кого-то излить свой гнев, и он выбрал вас».
«Меня?»
— сокрушенно отозвался Дунк. «Ерион уже успел напеть отцу в уши. И Дейрон тоже хорош. Чтобы оправдать собственную трусость, он сказал отцу, что будто Эйгона похитил какой-то здоровенный рыцарь-разбойник. Боюсь, что он имел в виду вас. По словам Дейрона, он все эти дни разыскивал похитителя, чтобы вернуть брата».
«Но Эк должен сказать им правду, то есть Эйгон».
«Эк-то скажет, в этом я не сомневаюсь. Но он уже один раз солгал, в чем вы имели возможность убедиться. Которому из сыновей поверит мой брат? Что до кукольников, то Эйрион представил их чуть ли не изменниками. Дракон — эмблема королевского дома, и представлять, как его убивают, как из него сыплются красные опилки — все это, конечно, совершенно невинно, но весьма неразумно. Эйрион выдает это за подспудные намеки на дом Таргариенов, за подстрекательство к бунту, и Мейкар, скорее всего, согласится с сыном. Брат раздражителен по натуре и все свои надежды возлагает на Эйриона, поскольку Дейрон горько его разочаровал. Принц отпил глоток вина и отставил кубок. Но поверит мой брат или не поверит, одно остается бесспорным. Вы подняли руку на отпрыска дракона, и за это вас следует судить, приговорить и покарать.
Покарать?
Дунку очень не понравилось это слово. Эйрион потребует вашей головы с зубами или бизонах. Ее он не получит, это я вам обещаю, но в суде над вами я ему отказать не могу. Поскольку мой августейший отец находится за сотни лиг отсюда, судьями будем мы с братом, а также лорд Эшфорд, ибо это его владение, и лорд Тирелл из Хайгардена, как его вассал. В последний раз человек, которого судили за нанесение побоев члену королевского дома, приговорили к отсечению преступной руки.
«Так мне отрубят руку!» — в ужасе вскрикнул Дунк.
«И ступню тоже. Вы ведь и ногой его ударили, верно?»
Дунк онемел.
«Я, конечно, приложу все усилия, чтобы склонить суд к милосердию. Я десница короля и наследник трона, так что мое слово имеет некоторый вес. Но и слово моего брата тоже. Вот в чем опасность.
Я... Ваше Высочество, я... Никакая это не измена, а просто деревянный дракон. И никакого намека на королевский дом в нем никогда не содержалось, — хотел сказать Дунк, но слова не шли на язык. Он никогда не отличался красноречием.
«Однако есть и другой выбор, — сказал принц Бейлор. Не знаю уж, что для вас лучше, но позволю напомнить вам, что любой рыцарь, обвиненный в преступлении, вправе требовать испытания поединком. Поэтому я снова спрашиваю вас, сир Дункан Высокий, насколько вы хороший рыцарь, если по правде?»
«Битва семерых», — с улыбкой произнес принц Эйрион, — «полагаю, я в своем праве».
Принц Бейлор хмуро забарабанил пальцами по столу. Лорд Эшфорд слева от него медленно кивнул, а принц Мейкар спросил сына: «Но почему? Ты боишься встретиться с этим межевым рыцарем один на один и предоставить богам рассудить вас?»
«Боюсь.
Это его-то? Полно, отец. Просто я подумал о моем возлюбленном брате. Сир Дункан причинил вред и Дейрону, который также вправе требовать его крови. В испытании семерых мы могли бы оба сразиться с обидчиком».
«Обо мне не хлопочи, брат», — пробормотал Дейрон Таргариен.
Вид у старшего сына Мейкара был еще хуже, чем когда Дунк видел его в гостинице. Теперь он, видимо, протрезвел, и на черно-красном камзоле не было винных пятен, но его глаза налились кровью, и лоб блестел от испарины.
«Я охотно ограничу зрелищем того, как ты убьешь негодяя».
«Ты слишком добр, дорогой брат», — все так же с улыбкой ответил Эйрион.
но я проявил себялюбие, лишив тебя права доказать на деле правдивость твоих слов. Я настаиваю на испытании семерых».
«Ваше высочество, господа судьи», — растерянно обратился Дунк к сидящим на помосте, — «я не понимаю, что это за испытание семерых?»
Принц Бейлор беспокойно шевельнулся на стуле.
«Разновидность испытания поединком старинная и редко применяемая ныне. Она пришла к нам через узкое море с сандалами, с их семью богами. Во всяком единоборстве обвинитель и обвиняемый просят богов рассудить их. Андалы верили, что если с той и другой стороны сразятся 7 бойцов, боги будут более милостивы и уж верно вынесут справедливый приговор.
Может, статься, они просто были охотники до драки?» — с язвительной улыбкой вставил сир Лео Тирелл.
«Однако сир Эйрион в своем праве. Семеро так семеро».
«Так я должен сражаться против семерых?» — в отчаянии спросил Дунк.
«Не в одиночку, сир», — нетерпеливо бросил Мейкар.
«Не разыгрывайте дурака, это вам не поможет.
Вы сразитесь всемиром против семерых. Вам нужно найти еще 6 рыцарей, которые будут биться на вашей стороне».
6 рыцарей. С тем же успехом с него могли потребовать собрать 6000. У него нет ни братьев, ни кузенов, ни старых друзей, которые сразились бы с ним бок о бок. Разве согласятся 6 незнакомых людей поддержать межевого рыцаря против 2 принцев, рискуя при этом жизнью?
«Ваше высочество, господа судьи, а что, если никто не захочет выйти на поле вместе со мной?»
Мейкар Таргариен смерил Дунка холодным взглядом.
«Если дело ваше правое, сторонники найдутся. Если же вы не сумеете собрать таковых, то лишь потому, что виновны. Это как будто ясно».